Здравствуйте, сегодня понедельник, 27 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Суд в Петрозаводске ужесточил до 15 лет срок заключения главе Карельского отделения общества «Мемориал» Юрию Дмитриеву. За что заблокирован сайт независимого правозащитного проекта ОВД-Инфо? Дмитрий Песков объяснил человеческим фактором отсутствие представителей «Новой газеты» на большой пресс-конференции Владимира Путина. Также сегодня.
Дело в излишней самоуверенности. Как бы единственным вариантом движения являются внешнеполитические успехи, а внешнеполитические успехи в борьбе со всем миром, в общем, сомнительны.
Что может заставить Владимира Путина начать большую войну против Украины и к чему это может привести? Суд в Петрозаводске сегодня приговорил историка, главу местного отделения признанного иностранным агентом общества «Мемориал» Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы. Суд признал его виновным по делам об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. По всем этим статьям ранее Дмитриев был оправдан. В сентябре прошлого года он уже был приговорен к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях сексуального характера к приемной дочери. И сам Дмитриев и его соратники настаивают на его полной невиновности. В феврале 2021 года журналистское расследование связывало преследование историка с именем помощника президента России Владимира Путина Анатолия Серышева. В 2016 году, когда было возбуждено дело против Дмитриева, Серышев возглавлял Карельское управление ФСБ, и в число его задач, по данным журналистов, входила зачистка региона от оппозиции. Приехавший в Петрозаводск поддержать Дмитриева депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский считает приговор расправой.
Я думаю, что это расправа, а не суд. Я даже примерно понимаю, почему суд выносил такое решение. И потому что это очевидный заказ спецслужб, и заказ власти, и потому что, насколько мне известно, судья надеется на повышение. Но когда карьерные и другие соображения перевешивают закон, это мерзко, отвратительно, это чудовищно. Но, к сожалению, мы не ждали ничего другого. Мы понимали, что приговор этот пишут не в кабинете судьи, его пишут в других местах. И Дмитриев абсолютно невиновен. Это не только моя точка зрения, это точка зрения «Яблока». Григорий Явлинский специально просил передать слова поддержки от имени всей партии Юрию Дмитриеву, уверенность в его абсолютной невиновности, уверение в том, что мы поддерживали и будем поддерживать его как абсолютно невиновного человека, осуждение которого считаем совершенно незаконным. И меня спросили, видите ли, зачем ты едешь? Я сказал, что я не могу повлиять на приговор. Могу помочь только одним, это просто быть рядом в этот момент. Поэтому я здесь. Это Заводске, поэтому я был в коридоре суда, в зал, к сожалению, меня не пустили, я не близкий родственник, не пресса, но хотя бы своим присутствием рядом я попытался, как и другие, все приехавшие и пришедшие, поддержать Юрия Алексеевича в борьбе с чудовищной карательной машиной. Он абсолютно невиновен, и я говорил и буду говорить, что наследники сталинских палачей мстят человеку, разоблачающему преступление этих палачей, чьими преемниками нынешние чекисты себя открыто называют и считают. И это тоже чудовищная особенность нашего времени.
Говорил депутат Петербургского законодательного собрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Почему Карельская прокуратура уже много лет преследует 65-летнего Дмитриева с такой очевидной жестокостью, фактически добившись для него смертного приговора? Я спросил об этом председателя правления общества «Международный мемориал» Яна Рачинского.
С моей точки зрения, это стремление силовых структур настоять на своем, сделать вид, что они сохранили лицо, что вот они были якобы правы. При том, что сам ход процесса абсолютно ясно показывает даже тем, кто не знаком с Дмитриевым, что все это фальсификация и попытка взять суд измором. Я, честно говоря, не припомню случаев, когда после двух оправдательных приговоров дело снова возвращают на третье рассмотрение, чтобы добиться, наконец, искомого результата. При том, что никаких новых обстоятельств не выявлено и никуда не делись прежние экспертизы, доказывающие несостоятельность всех этих обвинений. Так что, с моей точки зрения, это просто такой араж, отстоять то, что они понимают под честью мундира, чего в действительности не существует давно.
Завтра и послезавтра в Москве состоятся суды по искам о ликвидации самого Международного мемориала и правозащитного центра «Мемориал». Можно ли, исходя из сегодняшнего приговора Дмитриеву, считать их исход предрешенным? Вот что Ян Рачинский думает по этому поводу.
Трудно сказать, потому что все-таки это разного характера процессы и слишком нелепы позиции прокуратуры в обоих судах в Москве. И опять-таки ожидать оправдательных приговоров Дмитриеву и в первый, и во второй раз было трудно, учитывая массированную кампанию в государственных СМИ. Тем не менее, они состоялись. То есть бывает, что судьи стараются хоть как-то соотноситься с законом. Поэтому нет, я не считаю предрешенным. В любом случае, работа мемориала будет продолжена в том или ином виде. Мемориал – это не только собственная организация, но это и деятельность, необходимая массе людей.
Моим собеседником был председатель правления общества «Международный мемориал» Ян Рачинский. Время свободы. Когда в конце сентября этого года Министерство юстиции России объявило правозащитный медиапроект ОВД «Инфо» иностранным агентам, было ясно, что для организации, занимающейся сбором информации о россиянах, задержанных или арестованных по политическим мотивам и оказанием им юридической помощи, неприятности только начинаются. В минувшие выходные Роскомнадзор неожиданно заблокировал сайт ОВД-Инфо, на котором друзья и родственники преследуемых узнавали, где их искать, куда нести передачи и как вызывать адвокатов. Причем сделано это было по решению Луховицкого районного суда в Московской области, якобы обнаружившего на сайте ОВД-Инфо материалы, пропагандирующие экстремизм и терроризм. Что это за материалы, до сих пор непонятно. Вот что говорит адвокат ОВД-Инфо Анастасия Саморукова.
В том-то и дело, что это совершенно странная история. Я приезжала в прокуратуру, в прекрасный город Луховиц, который находится там за 3,5 часа езды от Москвы. Почему прокуроры Луховицы беспокоились деятельностью ВД-Инфо, не знаю, но можно только предполагать. Но, тем не менее, я туда приезжала, и они категорически отказались мне давать хотя бы какую-то информацию о том, что, собственно, их не устраивает, какие конкретно публикации их не устраивают и что не устраивает конкретно в этих публикациях. Также они не указали, к какому лицу они обращаются, они не указали ни организацию, ни общественное объединение, они не указали вообще ничего в своем уведомлении, и это было странным. Я приехала, собственно, для того, чтобы узнать вообще, о чем речь. Но так и не узнала. Но зато на следующий день после моего визита, рано утром, прямо к открытию суда, у нас суд открывается в 9, соответственно, в 9.23, по-моему, или что-то в этом роде, 9.26, может быть, иск уже был зарегистрирован от прокуратуры. Соответственно, накануне, когда я у них была, иск уже был готов, поэтому мое появление там, в общем, было никому совершенно не нужно, и, честно говоря, оно и вызвало это удивление. Прокурор, когда меня увидел, заместитель прокурора города Луховиц, когда меня увидел, пошел советоваться с своим руководителем, с прокурором города, и вот они вдвоем там, видимо, о чем-то наговаривались, потом со мной вместе разговаривали, но все, что они мне говорили, сводилось только к тому, что они мне никакой информации не дадут. Я давно знаю ВД-Инфо, отношусь к ним с большим уважением, и предполагать, что в их материалах может быть что-то оправдывающее терроризм или экстремизм, или что там указал регулятор вот в своих пояснениях, я не могу, это невозможно, точка. В России сейчас появилась новая проблема ко всем остальным, до кучи, что называется. Об этом, кстати, мне говорили несколько раз сами прокуроры, которые тоже это не вполне понимают. Непонятна мера должного поведения. Ты можешь сделать то, что совершенно никоим образом никогда не являлось предосудительным или наказуемым в рамках там, того или иного судопроизводства, но потом внезапно оказывается, что это вот то самое. Это, оказывается, делать нельзя. Догадаться или угадать это ты просто не можешь. Угадать то, что сочинила Луховицкая прокуратура, мы не сможем с вами совсем никак.
Говорила адвокат правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо Анастасия Саморукова. Вы слушаете «Время свободы». На прошлой неделе, рассказывая об ответе Владимира Путина на вопрос от имени Нобелевского лауреата, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, я предположил, не настаивая, правда, что отсутствие Муратова на большой пресс-конференции президента России было связано с содержанием Нобелевской речи Муратова. Но всегда полезно выслушать и альтернативную точку зрения. Ее представил вчера в программе канала «Россия. Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Судить об убедительности этой версии оставляю вам.
Новую газету не позвали. Ну, я бы сказал, это человеческий фактор. На самом деле просто забыли. Это, ну, может быть, неправильно с моей стороны это так признавать, но действительно мы забыли им позвонить. Большинство средств массовой информации, кому мы не звонили до последней недели, они инициативно выходили на нас, тем самым напоминая о себе. Вспомнили мы про новую газету за 2 дня до пресс-конференции, но, к сожалению, было уже поздно их аккредитовывать. Почему? Потому что надо было в течение 3 дней сдавать ПЦР-тесты. Это была схема, предписанная нам Роспотребнадзором. И поэтому они не приняли участие, что, однако, никоим образом не помешало вопросу новой газеты быть озвученным.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 27 декабря. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Итак, вторую часть сегодняшнего выпуска «Времени свободы» посвятим теме, не сходящей из повестки дня. Я имею в виду вероятность масштабной военной агрессии России против Украины в случае невыполнения США и НАТО фактического ультиматума, предъявленного им Москвой. Эту тему мы уже рассматривали с самых разных сторон. Теперь поговорим еще об одном аспекте – о возможности вторжения в Украину через территорию Беларуси. О том, как жители приграничных районов относятся к такой возможности – рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Роман Васюкович.
Село Деревина, Черниговская область. До белорусской границы отсюда менее километра. Приемник в машине ловит белорусское радио, на телефон приходит белорусский СМС. В Беларусь, как рассказывают деревинцы, местные жители уезжают в поисках работы. Многие верят, что жизнь в соседней стране такая, как показывает государственное телевидение.
До всех этих событий гомельский поезд ходил, большинство деревенцев в Гомеле.
Там и работа, и все есть. Это раз. А у нас...
Там наши все живут. Как там могут они на нас нападать? Браты, сестры, сваты, кумы, батьки. Все живут там у нас почти.
Еще одна приграничная территория. Городнянский район Черниговской области находится рядом с белорусскими и российскими границами. Некоторые жители в реальные боевые действия с белорусской территории при Александре Лукашенко не верят.
Порядок в стране есть. Зарплаты хоть какие-то, но стабильные. Пенсии, пускай не совсем они большие, но более-менее. Братские народы не могут воевать. То политики воюют, а мы не можем.
Но я считаю, что... Неправильно буде, якщо ми. Ми, значить, одні всі разом жили, всі однаково були, що Росія, що Білорусь, що Україна, всі, наче браті, як ото казали раніше було.
Другие жители городни военную агрессию с территории Беларуси допускают и рассматривают план эвакуации за границу.
Ну, опасно, главное найти пути отхода в наше время. То есть мы как живем в неспокойное время. И ну, вот я вот, например, там думал себе, что делать, если будет там вторжение. Ну, то есть родню на Польшу отправлять куда-то подальше. Ну, потому что у нас здесь будет самых первых удар, если будет с этой стороны наступать.
О том, что Беларусь поддержит Россию в случае нового вооруженного конфликта с Украиной, Александр Лукашенко высказался на недавнем совещании с военными.
Если они развяжут опять войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь.
Совсем недавно украинцы с симпатией относились к Александру Лукашенко и его политике, но из-за репрессий, которые начались в Беларуси после президентских выборов и антиукраинских заявлений со стороны белорусских властей, отношение к Лукашенко изменилось. По данным социологической группы «Рейтинг», негативно к Александру Лукашенко теперь относится 59% опрошенных.
Еще пару лет назад белорусы массово приезжали в Чернигов за покупками. Сейчас о покупателях из Беларуси продавцы на рынках вспоминают с ностальгией.
Белорусы же не приезжают, не привозят ничего. Также они приезжали, там по несколько пар брали. Было хорошо, а сейчас пропали полностью. Все покупали, обувь, одежду. Они очень хорошо все покупали.
Главными причинами, по которым белорусы перестали приезжать в Чернигов, по словам продавцов, стала пандемия коронавируса и закрытие границ. Политические отношения между странами также оставляют желать лучшего.
Когда последний раз видела белорусов?
Давно.
Ну, уже, наверное, давно. Уже и забыли, как они выглядят. Обычно кофе покупали, продукты, печенье, мясо, сало. Ну и тряпки тоже.
Конечно, ощущаются. Они в основном у нас тут были, а сейчас нету.
Если ранее белорусы ехали в Чернигов за покупками и на экскурсии, то сейчас сюда бегут, спасаясь от политического преследования на родине. Руководитель Дома прав человека в Чернигове Сергей Буров рассказал настоящему времени, что белорусы продолжают обращаться за помощью, несмотря на отсутствие массовых протестов.
Мы в первую очередь помогаем правозащитникам, журналистам и гражданским активистам, которые действительно попали под репрессии и которые находятся под уголовным преследованием в своей стране. И первая наша цель, скажем, заключается в том, чтобы дать возможность людям продолжать свою профессиональную деятельность и гражданскую активность.
Практически каждый день, по словам правозащитника, бежавшие белорусы обращаются за помощью. Кроме юридической поддержки, попавшим под репрессии помогают в решении и бытовых проблем.
Передавал Роман Васюкович. Единственным вариантом движения вперед для нынешнего российского режима являются внешнеполитические успехи, а это в какой-то степени усиливает риск войны. Так считает историк и писатель Лев Лурье, с которым побеседовала петербургский корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Лев Яковлевич, как вы считаете, наш сегодняшний день, минувший год, чем-то уникален или, наоборот, напоминает вам какие-то другие эпохи?
Ничего уникального нету. Больше всего это, наверное, похоже на 1800, примерно, 52-53 мрачное семилетие, движущееся к Крымской войне. Или часто сравнивают, и это правильно, со временем Константина Устиновича Черненко. Размещение ракет среднего радиуса действия першингов в Европе в ответ на наши ракеты – следующий после Карибского кризиса апогей холодной войны.
Вы вспомнили о Крымской войне, которая кончилась поражением, несмотря на всю патриотическую трескотню. Сегодня мы опять ее слышим. Не видите ли вы в будущем повторения такого же сценария?
Я абсолютно убежден в этом сценарии. Я не уверен, что он произойдет вот сейчас. Но в принципе, конечно, в конце концов, все пойдет по этому сценарию. Повторится некоторым образом то, что мы с вами наблюдали в конце 80-х годов.
Об этом говорит милитаризация, наверное.
Дело в излишней самоуверенности. Как бы единственным вариантом движения являются внешнеполитические успехи, а внешнеполитические успехи в борьбе со всем миром, в общем, сомнительны. Боюсь, что Владимир Владимирович потерял присущую ему осторожность. И мне кажется, что это может быть излишним риском для созданной им системы.
Сейчас вот все говорят, что вот ему как-то вот все удается. Просто что не задумает, то все в его пользу. Пока. Есть такое ощущение?
Он замечательный тактик. Если он видит слабину партнера, то он всю эту слабину дожимает. Но проблема заключается в том, что действие равно противодействию. Если замещать ракеты среднего радиуса действия, как это делали Андропов, Черненко и Брежнев, то ты получишь ответ в виде таких же ракет в Европе. Если ты угрожаешь уничтожить Турцию и нарушить баланс сил на юге, в районе Черного моря и Средиземноморья, то ты получаешь в ответ английский и французский флот. Это было в Крымскую войну. Поэтому мне кажется, что наша внешняя политика преувеличивает слабость и неспособность к сопротивлению наших, как говорит Владимир Владимирович, партнеров. Понятно, что Запад прибегает к показыванию мышц и всего прочего, но уже в самом крайнем случае. Этим они от нас отличаются, да. Но до поры до времени, это правда, показал Мюнхен, Ялта. Бывает, что они идут на уступки. Потом объявление войны Германии после вторжения в Польшу. Все-таки всему есть барьер. И еще раз говорю, что эта политика очень рискованная. Я надеюсь, если у нас не будет войны в январе-феврале, но это означает, что Путин, заявив вот такую очень нереалистическую запросную позицию, отступит от, так сказать, ее максимума. Думаю, что отступит. Я не уверен в том, что наши войска наконец возьмут родной нам город Харьков.
Но он же сам как-то сказал очень откровенно сейчас, что нам удалось создать вот это напряжение среди наших партнеров, и надо вот его и удерживать.
Да, меня поразила уже откровенность этой фразы и внушила некоторый оптимизм. То есть это все-таки пока пугалки. Пугалки рискованные, для того, чтобы пугалки были пугалками, они должны выглядеть страшно.
Да, чекистскую разработку, похоже, очередную, какими они всегда занимались.
Да, конечно, чекистскую, бандитскую, любую силовую.
Создавать какие-то видимости.
Ну, эти видимости, они в том случае, если называется фраер отступает или идеологический враг боится попасть на зону, они иногда работают. Поэтому он пользуется той тактикой, которая часто приносила ему успех. Ситуация довольно тяжелая на самом деле, потому что так называемое путинское чудо прекратилось уже в 2008 году. То есть постепенно на самом деле страна реально поменялась, цивилизационно поменялась. То есть мы думаем, что Москва живет не хуже, чем Берлин, а Петербург не хуже, чем Варшава. Это вот важное некоторое достижение. Но проблема, конечно, заключается в отсутствии динамики. Велосипед едет только когда крутятся педали. И перед ним вот встает эта задача, он, ну или они, знаете, нуждаются в любви. А любовь это не приходит, а наоборот, как мы видим, с ковидом, да и со всем прочим, уменьшается. Уменьшается в таком русском стиле. Хариныч становится харями. Русский человек, благодаря нашим континентальным политическим условиям, столетиями учится обманывать начальство. И он как-то минимально изображает, значит, лояльность, а в сущности думает, как бы себя лучше сделать. И это, конечно, уменьшает управляемость, и вот нет этой любви. Последняя любовь была, по-видимому, связана с Крымом. Поэтому, если ты хочешь праздника, то тебе надо как-то привлечь внимание. Вот это один из способов, к сожалению, привлечь внимание.
Вы имеете в виду брецание оружием бесконечное? Это, допустим, понятно. Но все эти QR-коды точно не прибавят в будущем народной любви.
Но это можно рассматривать как большой план мобилизационный. Деньги они не тратят, купят на случай конфликта. Потенциальных врагов, пятую колонну, которая будет возражать против войны, окорачивают и отправляют в места не столь отдаленные. Могу предположить, что вся история с сертификацией спутника – это не навоз, а это наша сознательная политика.
А в чем она состоит?
В закрытии границ. Потому что правительство, соответствующие органы сами решали, кому ехать в Израиль к тете Хае, а кому оставаться здесь.
Чтобы не убежали, например, люди призывного возраста?
Да, да, это вот такие неприятные признаки. Здесь разные проблемы, но, конечно, главная задача заключается в том, что они понимают начальство, что будут введены санкции действительно очень жесткие. И это, конечно, скажется на уровне жизни населения, прежде всего. То есть это резкое падение рубля, исчезновение огромного количества потребительских ценностей, к которым мы привыкли. Там все, что связано с техникой, понятное дело, большая часть продовольствия. И сколько это можно выдержать, если не будет каких-то оглушительных побед, и не добудем новые компьютеры и бананы в Варшаве.
Вы считаете это реальностью?
Да? Я боюсь, что это допустимо. То есть это то, с чем приходится считаться. 50-50 или 20 на 80, но это не 3%.
С историком и писателем Львом Лурье беседовала Татьяна Вольская. Готовя сегодняшний выпуск «Времени свободы», я узнал, что сегодня исполнилось ровно 120 лет со дня рождения певицы и актрисы Марлен Дитрих. Одна из самых известных песен в ее исполнении – это «Лили Марлен», фактически антивоенный гимн, песня о солдате, посланном умирать на войну. Пронзительный авторский перевод этой песни сделал Иосиф Бродский во время своей ссылки. От какого текста он отталкивался – это очень интересная, но отдельная история. 10 августа 2014 года на радио «Свобода» выходила целая передача Ивана Толстого и Андрея Гаврилова, посвященная песне «Лили Марлен». Она есть в нашем архиве. Поищите, не пожалеете. Ну, а мы давайте просто послушаем.
Возле казармы в свете фонаря кружат попарно листья сентября. Ах, как давно у этих стен я сам стоял и ждал тебя, Лили Марлен. Тебя, Лили Марлен. Если в окопах от страха не умру, если русский снайпер мне не сделает дыру, если я сам не сдамся в плен, то буду вновь крутить любовь с тобой, Лили Марлен. С тобой, Лили Марлен. Лупят ураганным, Боже, помоги, я отдам Иванам шлем и сапоги, лишь бы разрешили мне взамен под фонарем стоять вдвоем с тобой, Лили Марлен, с тобой, Лили Марлен. Кончатся снаряды, кончится война, возле ограды в сумерках одна. Будешь ты опять у этих стен во тьме стоять и ждать меня, Лили Марлен, меня, Лили Марлен.
Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».